поняли, что мы сотворили, ну, что-то такое, что, видимо, попадем в классики.
Ложь, страх и ненависть. Вот во что погружена страна.
Я не могу писать о том, что происходит где-то там.
Все, кто мы сегодня живем, мы, человечество, извините за этот пафос, мы недостойны этого света.
То, что происходит сейчас, у меня не вызывает никакого оптимизма и геройства сохранить в себе человека. Это не бегство, это спасение. Это операция по спасению своей души.
Привет, дорогие друзья, дорогие наши зрители. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю у нас творческая встреча. И сегодня по поводу, что очень важно, мы отмечаем сегодня премьеру. У нас сегодня в гостях группа Би-2 в лице ее хедлайнер, так у вас? Фронтмен?
Фронтмен, наверное.
Давай,
да. Всем привет. Да, я в этом плане никогда не претендовал на роль лидера. Это не моя ипостась. И вообще моя цифра 2. Я родился 2 сентября. Поэтому это определяет мою позицию такую вот в творческом тандеме, скажем так. То есть мне вот Шурик у нас выполняет функцию такого художественного руководителя, скажем так. Вот. В этом его какое-то определенное лидерство. Я отвечаю за всю художественную часть, скажем, нашей группы. Поэтому вот все вот эти организаторские вещи, они абсолютно не для меня. То есть поэтому, я просто фронтмен.
Хочу сказать, дорогой Лёва, как я рада тебя видеть. От тебя просто исходит энергия жизни. Это такое уникальное качество для человека, особенно сегодняшнего дня. Вот вдруг раз, и как будто свет включился. Я так тебе благодарю за это, мой дорогой. Спасибо.
Это, наверное, напоминает нашу область лампочки.
Да. Вот. Итак, друзья, «Путешествие вокруг солнца» — так называется новый альбом группы Би-2, который вот на прошлой неделе вышел, что называется, в свет. И я уверена, что многие из вас уже услышали песни, которые вошли в этот альбом, а вообще целиком его прослушали. На меня произвело невероятное впечатление, но я не музыкальный критик, поэтому что для меня было важно, я хочу тебе сказать, да, что это абсолютно идеально выложенная драматургия. Это спектакль. Вот и по смыслу, и по мелодике, и по текстам. И главное, конечно, вот этот финал. То есть начинается, могу сказать так, как я это увидела, не знаю, что скажет Лёва, как фиксация полного апокалипсиса, абсолютного падения в бездну человечества и катастрофы. Окончается это все молитвой про завтрашний день, который, как улыбка Лёвы Би-2, которая обязательно согреет и осветит наши души. И начнем все сначала. Правильно ли я поняла вот смысл этого спектакля?
Концептуально все правильно. А здесь я тебе скажу, что все-таки мы оставляем очень много места для личного какого-то переживания каждого человека, который прослушивает наши песни. И здесь, наверное, очень важно то, что в данном альбоме, несмотря на то, что он писался, наверное, в самые тяжелые какие-то депрессивные мои вот периоды жизни, которые, понятно, чем обусловлены. Для меня это была терапия. Я сублимировал все свои симптомы депрессии и то, до чего я мог добраться, в принципе, когда я сходил с кровати, это до своего кабинета, в который я садился и просто часами сидел и наигрывал какие-то партии, мелодии, что-то уходило в архив, что-то. То есть я себя занимал творчески, и когда меня вдруг пробивало какая-то идея, и она потом в конце концов доходила до создания песни, это была самая главная терапевтическая, поддерживающая внутренне себя вещь, такая вот важная. Конечно, это работа не только моя лично, то есть музыка, да, моя, но мы с Янчиком в этом альбоме, я думаю, что поработали по-настоящему уже как профессионалы. То есть я вот могу вот точно сказать, потому что так щепетильно и мы не относились ни к одному альбому. На некоторые песни у нас существует по несколько видов, по несколько вариантов текстов. Это очень такой интересный момент, и все эти тексты, они имели вроде как бы место быть, но они не подходили к музыке, которая была уже написана, и мы... Вот одна из песен, которая, в принципе, скажем так, не то чтобы она основная, но она такая вот направляющая. Это песня «Путешествие вокруг солнца», одноименная с альбомом, которая у нас не получалась до последнего дня перед записью текст. И я попросил Янчика приехать немножко пораньше ко мне в Испанию, там студия. И я говорю, давай все-таки попробуем еще одну сделать попытку написать «Путешествие вокруг солнца». И у нас получилось, потому что я еще там как бы изменил свои... То есть я обычно... Как это происходит? У меня есть молескины рабочие, которые я пишу разные идеи. Читаю книги, слушаю что-то там, какие-то умные мысли. Умные. Не то, что умные, просто умные мысли, которые можно потом переработать метафорически во что-то другое. И тут я оказался подготовлен неплохо, а Янчик словил мою волну. И эта песня, она для нас очень важна тем, что это, наверное, следующий наш язык, которым мы будем разговаривать дальше, потому что на данный момент времени все-таки мы ориентированы, я не могу писать о том, что происходит где-то там. То есть я понял, что мне необходимо разговаривать с аудиторией, которая окружает меня. То есть там, где я нахожусь сейчас, это моя аудитория. Она разбросана по всему миру, но я обращаюсь к ней, потому что эти проблемы, которые человек испытывает, попадая в непредсказуемые, страшные какие-то. Ну, я сейчас рисую это все, сгущаю краски, но просто сама по себе миграция — это не шутки. И очень много людей, сколько пришлось вернуться, потому что так и не смогли найти свое какое-то место. Это все вот накладывается.
Есть уже клип на...
То есть, я хотел сказать, что вот именно для этих людей мы вот как бы, наверное, вот сейчас мы и будем разговаривать с людьми, которые пытаются в жизни найти свое место. Вот, это самое главное. Война – это кошмар, но она где-то, наверное, в каждом из нас пробудила необходимость... животную необходимость заняться чем-то еще, что-то еще. И вдруг мне оказалось, что у меня здесь огромное количество возможностей, которые я могу себе еще параллельно куда-то там, скажем так, благотворительная деятельность — это как бы это одна история, но сейчас я уже там занимаюсь бизнесом параллельно, что-то еще. Эта ситуация раскрыла во мне еще больше какой-то определенный резерв, который оказался вполне себе пригодным для того, чтобы делать что-то еще в этой жизни. Но все-таки, конечно, музыка – это на первом месте. Идея «Путешествия вокруг солнца», она родилась в тот момент, когда я придумал один раз, несколько, не помню, там, может быть, лет 10 тому назад, хэштег просто «Путешествие вокруг солнца». Мне понравилось. И где-то вот, когда прошли десятилетия, наверное, да, вдруг этот хэштег у меня где-то всплыл в голове. И потому что то, что сейчас происходит, это действительно путешествие вокруг солнца. Это мы двигаемся на разных, я не знаю, то есть у меня... Я даже вот теперь дома в Испании просыпаюсь. Конечно, этот эффект, он как имеет отношение ко всем музыкантам, которые передвигаются по всему миру часто. Но у меня опять вот это вернулось ощущение, когда ты просыпаешься утром и не понимаешь, где ты находишься, что говорит о том, что, в принципе, все постепенно налаживается. И этот альбом, он дает нам самим даже... огромное, когда я просто смотрю сейчас на музыкантов и на Шурика, и просто я вижу это воодушевление, когда... А мне, я очень доволен, что я никого не подвел.
Ну, я, кстати, да, впервые, когда вы так открыто говорите и в своих пресс-релизах, что это лучший альбом Би-2. Вот по каким критериям это оценивается, вот такое высокое качество, то, что для вас было важно?
Мы очень самокритичны, ну, по крайней мере, я. Я никогда не до конца не остаюсь довольным ничем, потому что, ну, потому что. В общем, я не буду указывать пальцем на какие-то там, скажем, ошибки или там какие-то нюансы. Вот. Просто я достаточно такой требователен. Но в этом плане мне нужен всегда человек, который мне ударит по рукам и скажет, типа, все, хватит, это готово. Там, давай переходим к следующему, потому что поиски, например, песню «Летний гром» мы очень Шуриком долго обсуждали, в каком стиле именно ее сделать, потому что я хотел ее сделать более такой, как бы, скажем, современной электронной, но когда они мне поставили балладную форму такую, я, вот, которая вышла на альбоме, здесь я был абсолютно поражен результатом. Самое главное, что мы немножко сбили с нее такую эстрадность. Вот. Это одна из моих любимых песен в альбоме. Вообще все вот самые такие вот прям новые песни. У нас есть несколько песен, которые вот как «Путешествие вокруг солнца» претерпевали разные изменения. А есть спонтанные песни, как «Свободная любовь». Это, например, моя очень хорошая подруга Юлия Гринберг. Вот она, когда вот я был в этом во всем мраке этих, ну, как творческий человек, знаете, как вот, типа, поэтов всегда видно, потому что они всегда хмурые. Вот. Но я, правда, не поэт, вот, но, скажем так, этот процесс творческий, он всегда виден со стороны людям. И она просто говорит, ну, хватит уже там, типа, давай что-нибудь про любовь. И я просто пришел домой и за 15 минут вот, сделал песню «Свободную любовь», которая, в общем, она сказала мне, что она ожидала немножко другого. И еще у нас очень интересное то, что в этом альбоме мы, например, несколько версий. У нас есть вторая версия «Свободной любви», которую написал я в оригинале немножко медленнее. То есть я хотел из нее сделать такую, ну, как сказать, немножко такой не кейф, наверное. Вместе с Тони Эспозито, я вот не знаю, как можно это соединить, то есть это я хотел бы такой вот не кейф, но в диско. Но ребята, они вот предложили вот этот быстрый вариант, и это тот случай, когда я просто сдался, потому что я понял, что, ну, если все, я вот, ну, как творческий человек, который сам пишу песни, иногда я могу просто вот категорически не соглашаться, а здесь я, как бы для меня эти люди, как Шурик, понятно, и Янчик, и вообще группа, это авторитетный взгляд, поэтому я сказал, ладно, хорошо, вот. И мы собираемся цветной клип какой-нибудь сделать. Я вот все рассказываю, это нормально?
Нормально, то, что... прекрасно, да, мне интересно.
Я просто все про альбом, да.
Потому что «Свободная любовь», подождите, скажу, да, чтобы тоже люди понимали, поскольку я все тексты еще прочитала, не только их послушала, спасибо за то, что прислали. «Свободная любовь» — это не то, что вы подумали. Люди подумали, что такой порнографический оттенок в этом есть. Нет, это все равно о свободе, о том, что любовь сильнее страха, о том, что любовь невозможно в несвободе. Собственно, это очень важный посыл. Но, Лев, я хотела тебя, конечно же, спросить отдельно про финальную песню. Мне кажется, да. она совсем другая. Я вот не помню, были ли такие похожие пробы в вашей жизни творческой когда-нибудь, потому что так близко подойти к такой опасной черте, потому что молитва, она и молитва, да? Это не виноградная косточка. Это что-то, такой счет предъявляется и миру, и себе в том числе. И главное, что, как мне кажется, ты даешь выход людям, которые слушают тебя, которые это услышат. Как она вообще родилась? Не было ли сомнений?
А наоборот, эта песня вся двигалась по вселенскому сценарию. Mm-hmm. А все, что связано с этой песней, имеет какой-то мистический характер. Я атеист, и все, что касается вот мистики и все остальное, я терминологически употребляю это в качестве чего-то такого загадочного, скажем. Потому что все равно я не верю в случайности, я достаточно фаталист, но я считаю, что судьбу можно менять. То есть я вот так вот как-то, чтобы противоречие все вот убрать. И у меня есть друг очень близкий, армянин, и мы с ним очень долго разговаривали, какая-то тема у нас была, и как-то вот это настроение все вот этих разговоров, оно буквально сразу, я как-то так вот сел за инструмент, у меня появилась мелодия, и я понял, что она имеет какой-то такой странный этнический характер, который напоминает, в принципе, наверное, все культуры какие-то. То есть каждая культура может найти в этой музыке отголосок. Близкие, балканские, там, еврейские мотивы, соответственно, восточные. И когда я приступил, у меня такой момент есть, то, что перед тем, как я начинаю работать, я просто элементарно открываю Google, и строчка, которая у меня уже появилась, рефрен «Не предавай меня», я ее вбил в Google просто, чтобы начать работу, посмотреть, с чем связана эта строчка, где, как. То есть, потому что такие фразы, которые, в общем, достаточно... можно назвать, наверное, клише, в принципе. «Не предавай меня» — это не какая-то аллегорическая форма сумасшедшая. Да? Это так же, как «ты разбиваешь мое сердце», «моя любовь», «не предавай меня» — это простые фразы, которые самым сложным образом всегда нужно так попасть музыкально, чтобы эта фраза не звучала заезженной. Вот почему она мне понравилась, эта фраза. И я забиваю эти слова в Google, и первое, что мне выпадает, это Псалом 26, Армянская апостольская церковь.
Как совпало, 26.
Да, 26. Причем мое число — это 27. Вообще-то. И вот такой вот... Это наши Саси с моей женой... цифры, которые мы всегда считаем, что если мы видим где-то 27, то значит все хорошо. Вот, магическое число. И здесь я открываю псалом, и я понимаю, что просто в нем написано все, что я хотел сказать в этой песне. И уже дождавшись Янчика, мы просто... Во второй раз объясню, почему. Мы переделали этот псалом, не упоминая обращения личного к Богу, вот именно как Бог, Господин, там, в смысле Господь. Эта молитва для меня, наверное, это просто как такая светская молитва, я бы сказал бы так. И потом, Когда мы эту песню уже записали, мы, конечно, с Янчиком, когда мы ее закончили, мы просто поняли, что мы сотворили ну, что-то такое, что, видимо, попадем в классики, наверное, все-таки. И совершенно вообще ни о чем не задумывая, это специально, это просто произошло, потому что у нас все зависело от сроков, когда мы закончим клип. Наш альбом вышел 13-го пятницу. Псалом 26, это 26-й год. 26 по Кабале – это секретное имя Бога.
И этот человек говорит, что он ни в кого не верит. Посмотрите, он весь обложен магическими цифрами и рунами.
Нет, я люблю магический реализм. Это моя любимая литературная форма. Я сейчас прочитал прекрасного Сашу Филипенко «Слон». Нет смысла о ней говорить, потому что это сразу спойлер. Вот. И поэтому могу только сказать, что это очень интересный свежий взгляд. Это у меня язык не поворачивается это назвать этим антиутопией, потому что это уже, конечно, далеко не антиутопия, а это просто вот такой точный, предельный взгляд на то, что происходит сейчас. Вот. Ладно, это я...
Мы даже видели фотографию твою, где-то ты сидишь с этой книжкой, и поняли, что это вот сейчас то, чем увлечен сегодня.
4 года я не читал ничего толком, честно признаюсь. Мне было тяжело воспринимать какую-либо информацию. Я только вот питался стихами Кисычева Ильи, в основном, чтобы поддерживать себя. Это мой друг. Я считаю, один из великих поэтов современности. Но я думаю, что время еще его придет. И, кстати, будет интересно, вот у нас сейчас вот в Инстаграме там вышел совместный пост, где я читаю его стихотворение. Называется «Умри за меня, сынок». Стихотворение страшное, так что сразу предупреждаю.
Спасибо, да. Ну давай, да. Вернемся к альбому.
Да, давай, с удовольствием.
Там из всех песен есть уже как бы премьерный клип на новую песню, да? «Без любви не греет солнце», да?
Да.
Совершенно потрясающий, и он прям, ну не знаю, очень сильный, но сейчас ты про него расскажешь. Но там есть еще песни, которые тоже уже зафиксированы в клипе. Это, конечно, «Не зли моих ангелов», тот самый «Возомнил», мое любимое лекарство. Вот. А что еще? Есть что-то уже снятое? Или, может быть, ты скажешь, что в ближайшее время появится в качестве уже премьеры видео?
Хочу сказать, что я вот на своего старшего сына, Федю, от первого брака, понятно, что образование – это вещь дорогая, особенно в Англии. Он получил образование благодаря мне. Получил профессию, то есть выучился на профессию мультимедиа. И когда он закончил все это, высшее образование, так скажем, получил, в этот момент его профессия канула в лето. Здесь все заключается в том, что произошла большая революция искусственного интеллекта, которая сейчас будет очень сильно корректировать не только клипы, но еще и, конечно, кино и все остальное. И это будет проникать везде, во все сферы деятельности человека. В музыке, соответственно, тоже. Но многие очень путают присутствие искусственного интеллекта как замену чего-то, как скажем, более дешевый вариант съемок. Я скажу так, что мы хотим сделать специально большой документальный фильм про художника, который снимал этот клип, чтобы он рассказал весь процесс, то есть чтобы, скажем, объяснить, что работа с искусственным интеллектом, а это работа без человека, она не Ничего невозможно, да, абсолютно. У нас первое время была некоторая проблема с пониманием общего архетипического, скажем, базы для того, чтобы создать такой клип. Мы придумали все это вместе с ними, с ним. То есть у нас была компания, которая вот там Миша Луганский, вот художник, он в основном был такой вот как бы Миша Луганский. Ну, он сам по себе очень серьезный художник. Вот он делает нам вот это все, стилизацию нашей группы. И хочется просто про него снять фильм, и чтобы все люди просто наконец перестали писать глупые комментарии, что это сделано ИИ, поэтому это вот там не стоит внимания. Принципиально мы с этого момента, когда произошла вот эта революция ИИ, теперь, конечно, ей будет пользоваться каждый. То есть мы теперь принципиально со следующего клипа больше ИИ пользоваться не будем.
Да, я прочту. Евгений Марангиу, да? Нет, художник?
Да.
Вот он, да. Без любви не греет солнце.
Евгения, да. И вот теперь мы, наверное, ближайшие несколько клипов мы будем снимать живьем полностью. Да просто принципиально.
А почему? Подожди, я пропустил. Еще раз объясни, почему вы решили от этого отказаться?
Ну, мы были в авангарде, мы сделали два клипа. Этот клип, я считаю, тоже в авангарде, потому что у нас есть два опыта работы с искусственным интеллектом. Один еще совсем на заре. Это «Неизли моих ангелов» с этого же альбома. Мне очень нравится этот клип. И тогда вот как раз я ощутил всю мощь искусственного интеллекта, когда ты можешь просто выразить любую идею, любую фантазию. Это колоссальный инструмент для любого художника. Сейчас, когда это стало доступно всем, на таком простом уже понятном уровне, когда, в принципе, каждый школьник может за один день или за два дня снять просто фильм уже, просто где будут сквозные герои, и ты, может быть, ты и будешь знать, но, может, ты даже и не сможешь отличить уже, настоящий это или нет. Но просто дело в том, что гитары висят, например, в квартирах у всех людей. И так же, как и программы Logic, которые там, или там другие звукозаписывающие программы, такие вот ручные, которые можно использовать дома с маленьким компьютером, они тоже есть у многих, понимаете? Но сейчас за два года, просто я надеюсь, в ближайших, все наиграются в это по-настоящему, и все расставится по своим местам, потому что, может быть, в первую очередь теперь станет ценная больше актерская игра, а это уйдет, наверное, в какую-то развлекательную ипостась. Вот. И так как все будут пользоваться этим искусственным интеллектом на любой клип, просто...
Все будут похожи друг на друга, все остальные.
Мы теперь, наоборот, будем снимать живые клипы.
Постой, но тут же еще момент, извини меня, цены, поскольку, как я понимаю, все-таки, когда ты создаешь на рабочем столе компьютера, все свои фантазии воплощаешь вместе с художником, с промпт-инженером, это понятно. А другое дело, когда это все живьем, это все очень дорого. Значит, надо искать локации, надо операторов, надо, ну как, что тут говорить, людей, статистов, артистов, спецэффекты.
Я как человек, который уже немножко коснулся бизнеса, уже в разных там направлениях, могу сказать, что самое главное, ну, то есть, не самое главное, а то, что вот ты считаешь, это... То есть клипы с ИИ и живые, они одинаково дорогие, потому что если ты снимаешь даже локацию там какую-то, и поиски и все остальное, это не человека часы. А когда человека часы считают, только в момент, когда ты записываешь, снимаешь. Понимаешь? Вот. А когда ты делаешь большую работу с искусственным интеллектом, где надо, ну, это не просто работа как случайных картинок, а где нужно провести целую вообще историю, то здесь человека часов намного больше. И поэтому клипы совсем не дешевле. То есть это не это очень большое заблуждение, что с искусственным интеллектом дешевле клипы. Просто понятно, что, конечно, солнце засунуть в лампочку реально мы не просто не можем. То есть это не... Ну, это надо потратить больше каких-то не то что средств даже. Я не знаю, все равно бы это использовали как компьютерную графику. Просто сейчас компьютерная графика заменилась искусственным интеллектом. Раньше никого компьютерная графика слова не пугала почему-то, а теперь искусственный интеллект вот вызывает много очень вопросов. Ну, я думаю, что это какой-то момент какой-то просто отсталости. Честное слово. Может я вот быть. Другого этого не вижу. Да, потому что это, ну, еще одна кисть, еще один инструмент для того, чтобы выражать, самовыражаться.
Постой, ну вот герои этого клипа «Без любви не греет солнце», даже, скажем так, антигерои, вот все вот эти вот образы сегодняшнего апокалипсиса, как, не знаю, так вспоминала вот по аналогии фильма «Феллини», вот он очень любил таких вот фриков почти. Но это ни один артист тебе сегодня не сыграет. Ты все равно вынужден будешь прибегать к помощи, опять же, искусственного интеллекта. Потому что артисты тебя будут раздражать, будут говорить, нет, это все не то. Нет, я вот вижу себе вот это. А он не может этого сделать, понимаешь? Ну, я говорю понимаю, такие примитивные вещи, но мне кажется, это тоже важно. Здесь полностью, как я себе вижу, что такое искусственный интеллект, когда вот полностью в моей власти, вот как я себе это вижу, вот оно мне, я этого смогу добиться, скажу точно, это то, что я видела во сне, вот это вот.
Да, ну, да, я просто хочу сейчас вспомнить, у меня очень в комментариях бывают такие интересные обращения. Одна девочка написала мне письмо с просьбой разобраться, как вычистить полностью в телефоне все ее разговоры с искусственным интеллектом. Она мне написала, что дело в том, что она, будучи человеком, ну, таким интровертом, она, в общем, в искусственном интеллекте обрела
собеседника и друга.
Собеседника друга, да. И где-то там, видимо, когда, наверное, не знаю, может быть, как-то коснулась что-то, какая-то опасность стала проходить мимо, она вдруг испугалась, что... В общем, она делилась с ним всем. Uh-huh. Она говорит, вы как специалист, там, может быть, поможете мне, как мне все это удалить? Вот. Я говорю, что... Ну, я не такой прям специалист, но я там дал советы, как там удалить какие-то эти... Там же все сохраняется с сессиями определенными. И просто посоветовал, я говорю, и перестань разговаривать с трактором. Потому что искусственный интеллект — это просто, ну, как предмет на столе, который будет стоять, пока следующий динозавр не появится. То есть он без человека не работает. Вот. Но в любом случае это очень хорошо помогло нам подчеркнуть все идеи, которые родились у меня в голове. Потому что все это я по ходу дела, у нас был сначала один вариант, а потом, когда мы стали уже понимать, что надо вывернуть все-таки на какой-то другой, у меня эсхатологические вот эти все апокалиптические все концовки, они меня уже немножко так, ну как бы все к этому, подсознательно все об этом думают, и мне это уже надоело тоже. И хотелось просто не апокалиптический какой-то конец, когда всему, в общем, трындец полностью, а дать какую-то определенную надежду, но при этом с таким вот заковыкой, что лампочка-то — это лампочка.
Там есть еще такой еще несколько финалов у этого клипа. Там, когда уже в конце концов солнце всходит, и улица, по которой ты ходишь, в этот промзона, она как бы озаряется этим солнцем, но никого нету. Полное вообще безлюдие, полная чистота. А мне как раз показалось, что в этом ну, оптимизма мало. А в этом мне бы услышалась идея, что вообще мы, все, кто мы сегодня живем, мы, человечество, извините за этот пафос, мы недостойны этого света. Ну, пусть все начнется с нуля. Вот останутся это... дома, но людей уже там не будет к этому моменту.
Именно поэтому и говорю, что это не сказка с хорошим концом, результатом. Это просто констатация факта. Искусство, оно задает вопросы, а не отвечает на них. А задавать вопросы, отвечать на вопросы — это задача журналистики или публицистики в большей степени. Потому что мы можем, конечно, где-то там в чем-то... Ну, у меня просто есть аналитические какие-то способности, которые просто они во мне живут. Но, в принципе, то, что происходит сейчас, у меня не вызывает никакого оптимизма на ближайшее время. Даже если это будет сопряжено с каким-то... Ну, последовательным моментом какой-то там остановки войны. Я не знаю, что, в общем, короче. Но у меня очень прогнозы... Для Украины нет, а для России плохие. То есть я думаю, что все плохо, да.
Скажи, пожалуйста, а из России уже есть какие-то отклики на вашу работу?
Да, я хотел бы рассказать про то, что мы... Буквально на днях сыграли концерт в Ереване, где, конечно, основная публика — это самолетами просто летели из России. Когда я вышел в зал и увидел поднятые плакаты с надписями «Казань вас любит», там «Екатеринбург вас любит», я несколько раз чуть не сорвался на плач во время концерта, потому что я... Ну, это было и неожиданно, потому что мы, наверное, все-таки как-то эти социальные сети, они искажают общий какой-то фон, наверное, отношения к нам. И вот это, вот эти люди, которые приехали, это, конечно, надежда большая на то, что не все так плохо. И я очень благодарен этим людям, которые приехали из России. Огромное спасибо. И для меня это было просто доказательство какое-то очередное, что я просто делаю все правильно. Не знаю. Ну, как я испытал благодарность огромную, что эти люди сохранили в себе человечность. Я не знаю, наверное, что-то все человеческое что-то сохранили, что несмотря на то давление, на этот весь кошмар, потому что я вижу людей, которые приезжают, например, просто отдохнуть из России, куда-то в Европу и так далее. Я, честно говоря, вот я не хочу использовать такие метафоры, как вот порченые там, да, но видно, что это мы уже немножко разные. И я тут не хочу сказать, говорю, никоим образом переходить на какие-то личности, но то, что я говорю, путинская, фашистская Россия, она все равно... предполагает, что все-таки есть, конечно, огромное количество людей, которые оказались зажаты в эти клещи обстоятельств, связанных с войной, с этой агрессией, с Путиным. И это, наверное, тоже очень большое геройство — сохранить в себе человека. Огромное спасибо всем этим людям, которые приехали на концерт, потому что для нас это было настолько важно и принципиально важно. Да, просто спасибо. Я вот так прям потерялся немножко.
Я вот как бы в связи с этими твоими ощущениями вспоминала как раз твои слова, которые были сказаны в первый год войны, когда вы еще играли концерты, но уже понимая, что скоро вы отсюда уедете навсегда. И ты сказал, когда ты выходишь на концерт, оглушенный уже событиями этой войной, и смотришь в этот зал огромный в России, и это я просто тебя цитирую, и говоришь, я вообще не знаю, кто это. Вот эту публику я не знаю, кто эти люди, которые всю жизнь вот слушали мои концерты, мою музыку. Кто вы сегодня? Сегодня, я так понимаю, ты на этот вопрос можешь ответить. Кто эти люди? Кто твоя публика? Она с тобой осталась?
Отчасти я уже ответил на этот вопрос. Да. И, конечно... Что касается, скажем, обратной связи, то здесь есть объяснимые вполне себе сложности, потому что вариант общаться с публикой, кроме как они, вот если они приезжают лично, это только социальные сети. Именно социальные сети, они хороших людей, которые, скажем, ну, находясь в России, могут что-то даже лайк поставить, я не знаю. То есть это просто страшно становится людям, как вот... ну, это вот надо в себе представить всю степень вот этого вот... вот этой антиутопии, в которой мы живем, что за лайк люди боятся просто за лайк, что вдруг узнают, что он лайкнул кого-то. То есть это... В принципе, ну, там, как бы, это уже причина для того, чтобы человека просто уничтожить.
Ну а как тогда, чтобы сделать так, чтобы услышали вот музыку? Я понимаю, что сейчас, конечно, нет, все равно люди находят возможность в России. Кто хочет, тот найдет эту возможность и увидеть, и услышать, и сквозь любой запрет прорваться. А тебе бы хотелось, чтобы вот ваш новый альбом там услышали в России?
Конечно. У меня нет определенного, так сказать, какого-то возрастного, там, не знаю, ограничения в моем представлении, я имею в виду, национального, там, то есть песня пишется для всех.
Не для всех, не надо, не надо. Ты же это не песня про погоду в доме, правда? Ну ты чего?
Даже песня «Погода в доме», как бы, она все равно, в общем, это песня. То есть я не буду говорить о ее качестве, но песня пишется для всех, потому что просто ты выражаешь свою какую-то вот метафизическую какую-то сначала эмоцию, то есть она складывается в какие-то алгоритмы, вот потом это все вот попадает в метафорическую какую-то форму, но просто есть люди, которые слушают нас, а есть люди, которые нас не слушают.
Некоторые... Не слышат, вот, наверное, даже важнее. У меня такое ощущение, что даже сейчас, спустя 4 года войны, уже на 5-й год, все равно люди боятся этот выбор сделать окончательно и бесповоротно. Боятся обидеть кого-то в России. Пытаются себя по-прежнему считать представителями какого-то российского общества. Вот ты сейчас про публику рассказывал, про публику, которая приехала к тебе в Ереван из России. Вот это вот та часть, которая точно наверняка на твоей стороне во всех смыслах. Не только как музыканта и артиста, но и твою картину мира разделяет сегодня. Но это трудно такой выбор сделать. Ты же видишь, что происходит. Очень трудно.
Я вижу, причем я вижу даже это из личного опыта, к сожалению, потому что вот я уже не буду говорить о потерях, но вот последняя потеря — это человек, полицейский, с которым я дружил. Это человек абсолютно честнейший, ну, то есть это вот настоящий опер. Такой, когда вот из всех машин, которые стоят около полицейского участка, да, самое дешевое — это его. То есть это человек, который вот, ну, жил по принципам. И, конечно, такой человек в полиции, ну, не знаю, опасен, потому что он еще пытается какие-то законы там следовать каким-то законам. И в итоге его подставили, и он сказал, я не пойду, конечно, в тюрьму, потому что его подставили, просто попросили передать какой-то пакет, но все это было, конечно, продумано, там оказались деньги, он говорит, если бы еще деньги мои были, вот я понимаю, там, как бы, я бы хоть понимал, за что, то есть, а тут просто его подставили, ну, прям, ну, что я рассказываю, как это делается? И он сказал, конечно, я в тюрьму не пойду, полицейский, куда? Ну, пойду на СВО. И погиб в первый день, все.
Ой, кошмар.
И я сейчас не говорю о том, что... То есть, ну, то есть я хочу, чтобы ты поняла, и, наверное, зрители тоже, что эмпатия и ненависть. Вот эмпатия, она работает в любом случае. Касательно, неважно какой стороны, потому что люди попадают на фронт тоже часто по каким-то обстоятельствам. Я сейчас не говорю о тех, кто там фанатичный или там за деньги, как это, в общем, в основном, собственно говоря, на чем разыгрывается эта карта, на нищете. Вот. Нет, вот... И бывают ситуации, когда люди попадают, хорошие люди попадают в такую вещь, и поэтому для меня это все не понаслышке. Поэтому я вот я это так вот превентивно рассказал, эту историю, чтобы не было каких-то противоречий в том, что я говорю. То есть это не то, чтобы вот какая-то ненависть... Потому что ненависть я как раз не хочу впускать в себя. Вот именно об этом песня и псалом. Что остаться человеком и просто вспомнить о том, что у тебя есть друзья, которых не надо, нельзя предавать. Потому что если вот с другом твоим случилось что-то такое, что, что потом коснется тебя. Вот и все.
Кстати, вот все, что о чем ты говоришь и в текстах, вот все эти ложь, страх и ненависть, то, что нельзя...
Последние четыре года, извините, пожалуйста, да, последние четыре года.
Это идеология, 4. Национальная идеология страны, путинской России. Ложь, страх и ненависть. Вот во вот, что да. Погружена страна, да?
Если раньше это имело какой-то, ну, понятный характер, как, например, в Дубае, то есть... Ну, все ясно. Не ругайся, но делай, что хочешь. Там, понятно. Там. Хотя, конечно, я не имею никакого там, там такого. То есть я понимаю, что любая монархия, это, в общем, тоже, в общем, все так непредсказуемо. Вот. Извини, вопрос.
Вопрос, я сама забыла. Я сказала, что ложь, страх и ненависть — это являются опорами путинского режима. Противостоять этому, потому что вот то, что ты поешь в своих текстах, что не путать ложь с явью, оказывается, это очень сложно. Мне всегда казалось, это так легко. А сейчас ты видишь, все-таки умело работают с народом, очень.
Сложно, да, согласен. Это, сложно сначала всегда. Все сложно. Я в своей жизни все мои решения глобальные такие вот, потому что я в 19 лет уехал из Советского Союза, тогда еще уже такого непонятно, что СНГ уже там, 92-й год. Было страшно. Мы ехали в Австралию с Шуриком. Было страшно. То есть всегда все страшно. Надо просто сделать первый шаг. Первый шаг маленький, потом второй. А когда ты идешь правильной дорогой, тебе судьба сама начинает помогать в этом. За 4 года я просто пережил, наверное, такое количество предательств, необоснованных абсолютно. Ну, то есть, так сказать, меня просто 4 года, извиняюсь за выражение, пилили вот ногами. А я так и не понял, за что. То есть этот урок, он как бы для меня имеет чисто экзистенциальный характер. То есть нет смысла разбираться в нюансах, просто надо смотреть на все это сверху, как на общую картину. И поэтому мне самому даже удивительно, что, наверное, эти 4 года таких разных каких-то крайних вообще впечатлений, эмоций и каких-то разочарований и испытаний у нас получился все-таки такой светлый альбом. Вот в чем дело. Несмотря на то, что там можно везде найти, конечно, подтекст, но все-таки какой-то альбом получился свежий. Меня это самого поразило. честно признаюсь.
Во-первых, он талантливый. Вот давайте вот с этого начнем. Спасибо. А талант — это всегда вдохновляющую силу оказывает. И это никогда тебя в катастрофу тебя не макает. Да, наоборот, как мне кажется, любое талантливое произведение, оно снова обращается к светлой части человека, да, и достает из него человека, а не макает его в дерьмо. А что хотела спросить? Конечно же, вот я начала наш разговор с того, что это идеально выстроено драматургически весь альбом, и, конечно, вот я в своем воображении некий спектакль увидела. Поэтому я тебя спрашиваю, когда вы будете играть его уже, что называется, на сцене? И тут да. стоит тоже напомнить, что группа Би-2, она не просто выходит в микрофон и поет свои песни. Это всегда зрелище, это всегда постановка, это спектакль. Какие здесь у вас планы и, может быть, какие-то, что-нибудь расскажешь, как вы будете это делать?
Первое, что я хочу сказать, что такое удачное расположение песен, и вообще, в принципе, у нас этим всегда занимается Шурик, это заслуга Шурика, потому что он как-то умудряется вот выстроить действительно песни в одну какую-то, одну драматическую такую вот линию, которая имеет свой и катарсис там, и кульминацию, и все, то есть и какие-то лирические отступления. То есть в этом плане я всегда полагаюсь полностью на него, он делает это прям великолепно, умничка. Поэтому именно этот альбом вообще особенно, его действительно стоит слушать с самого начала и до конца, невзирая на то, что песни уже были какие-то опубликованы, потому что именно в этом комплексе эти песни начинают работать по-другому. И ты их слушаешь уже не как, которые ты уже знаешь песни, а ты уже слушаешь их в контексте этой истории. Я не знаю, о чем эта история. Это история о путешествии вокруг Солнца. В принципе, конечно, все очень просто. Мы, собственно говоря, не выходя из наших квартир, мы проделываем сумасшедший путь в пространстве, тут, которое просто невозможно даже себе представить, но в километраже. То есть на поезде, на самолете, я не знаю. То есть это путешествие, в котором происходят разные приключения.
Финальная точка-то какая тогда? Если это путешествие вокруг Солнца, ты же на него не приземлишься.
Нету никакого финала. И здесь общее настроение, наверное, все-таки говорящее о том, что нет ни положительного чего-то такого окончательного, ни отрицательного, потому что все несовершенно. И в несовершенстве есть какой-то даже свой определенный шарм. Я вот как сейчас в последнее время увлекся картинами, и именно какие-то вот такие вот нюансы, как правило, иногда решающие факторы имеют в изобразительном искусстве уже в конечном результате. Как, например, хвост, который не поместился на холсте. Вот. Это, я просто люблю наивное искусство, примитивизм, поэтому вот такие вот вещи мне нравятся. И здесь то же самое. Говорить о том, что прям, конечно, то есть мы говорим лучше альбом и все остальное, все открыто для критики, только конструктивные. Я могу только одно сказать, что несколько месяцев назад, может быть, даже полгода назад, я просто проснулся утром и понял, что началась новая эпоха. И в моей жизни, и жизни, наверное, вот вокруг. Я даже вот в Инстаграме поставил какую-то фотографию там какую-то, но это уже немножко позже. Я вот именно это выразил публично. Я это просто стал ощущать на себе. У меня пропала вся рефлексация по поводу прошлого. Мы уже выговорились все обо всем. Вообще. И теперь просто я себя ощущаю как в начале какой-то новой дороги. У меня очень Я очень преисполнен оптимизмом, и я хочу делать продолжение этой темы, которая вот сейчас вот развивается. Вот развивается в этом альбоме. Борис Барабанов назвал это так, что это трилогия, скажем, «Черный этот горизонт событий», «Аллилуйя» наш альбом. Mm-hmm. И этот, что, значит, первый альбом «Черная», ну, первый, в смысле, из этого цикла. Рассказывал о том, что, значит, будет. Второй альбом констатировал то, что сейчас происходит. И этот вот альбом типа рассказывает о том, что будет дальше. Я не знаю. Вот тут это как бы Боря так вот все расставил по своим местам. Мне вообще приятно, что Боря, он в этом плане такой человек же неподкупный. То есть с ним можно сидеть до утра пить водку, вот, а утром он все равно напишет, что твой альбом говно. И ничего с этим не поделает. А здесь... человек, вот наш, наверное, вот этот какой-то новый период, он был свидетелем и «Черного», и «Горизонт событий», написания, и вот этого альбома, то есть, и когда вот с его стороны такая вот поддержка, то для меня это очень много значит, потому что музыкальных критиков мало осталось, то есть практически их и нет, собственно говоря. Ну вот. И как бы в себе я начинаю пытаться найти новые слова, новые формы, новые направления. То есть я теперь не мыслю какими-то узкими категориями, там, какая моя конкретная аудитория, там, или что там сейчас там. То есть... Я определился. Теперь я раньше я смотрел на все города, которые красивые, мы проезжаем вот в течение 4 лет. Я выходил и с кислой рожей смотрел на все вот там, ну что, ну Валенсия, ну Рим, там не знаю, ну что там Париж, да. А сейчас я вот, наверное, после этой лампочки, которую мы зажгли, да, я теперь просто выхожу на балкон любой гостиницы, в которой я нахожусь, и даже если там, как в Ереване, фавелы за окном, то я не хочу сейчас обидеть, но просто, в общем, так и есть. Вот, то я все равно получаю удовольствие от того, что я вижу. Просто возвращение к чему-то такому, я просто к любви, ну, вот к жизни, к свободе же, которую мы оговариваем, да, свободную любовь и все остальное, это не существует. Свобода это не, тебя не освобождает, не, как бы, то есть, как сказать, есть... Когда ты борешься за свободу против тирании, это одна история. Но быть свободным полностью, вот это утопия, конечно, абсолютно. А настоящая свобода – это когда ты сам можешь выбирать ответственность, ту ответственность, которую ты можешь реализовать, собственно говоря. То есть это возможность самому выбирать ответственность за себя, за свою жизнь, и чтобы никто просто не мешал этому. Но это не значит, что в этот момент ты теперь вот все и... ты свободен и можешь делать, что хочешь. Нет, так, это совсем не так. Просто у творчества все равно есть какие-то определенные внутренние метафизические законы, особенно в рок-н-ролле, а в рок-н-ролле их нет, наоборот. И здесь отсутствие законов, это не значит, что их как бы и нет. То есть все равно искусство, оно требует какого-то определенного порядка. Вот. Просто то, что для меня ближе рок-н-ролл, это как раз то, что здесь этого порядка как ну, наименее он присутствует в этом жанре. Mm-hmm. И из-за этого, собственно говоря, у нас такой вот альбом эклектичный, потому что у нас после такого сильного боевика, как «Без любви не греет солнце», вдруг играет такая достаточно легкомысленная песня «Люблю, кого хочу». Ну, Она легкомысленная только на первый взгляд, да. То есть здесь мы с Янчиком так хорошо придумали обороты. Можно по песням пройтись, если ты хочешь. Я, конечно, какие-то вопросы.
Во-первых, да, мы дадим все ссылки, чтобы люди, которые еще об этом не знают, а таких людей не должно быть на свете, да, чтобы обязательно послушали. И, естественно, ссылку на клип, который уже есть, существует. Это тоже абсолютная премьера. Посмотрите, это очень сильное впечатление производит. Но ты знаешь, все равно, как мне кажется, вот в этом альбоме все равно присутствует элемент, скажем так, бегства, какой-то самоэвакуации из этого мрака или, в конце концов, с этой планеты. И вы не первые, в которых это вот сидит этот образ в голове. Да? Наверняка ты видел клип Юры Шевчука, где они на автобусе в небеса, но они на Луну, правда, в противоположном направлении.
У нас тоже троллейбус есть, который улетает.
Вот, вот. Это тоже не случайно. Подальше отсюда дайте мне другую планету, что называется. В этом желании чего больше? Бессилия или, наоборот, поиска выхода какого-то? То есть ты ничего не можешь изменить, да, вот, что я слышу в этом? Поэтому?
Нет, я знаю, что такое эскапизм. И понятно, что он очень сейчас актуален в России. Потому что даже вот я просто на своем примере, я живу достаточно далеко от, скажем, то есть я на краю Европы живу, ну, как это, то есть мы вот на юге. И поэтому бывает иногда такое, скучаешь по разговорам. То есть хочется с кем-то поговорить просто по-настоящему, просто вот излить душу. То есть, и поэтому я всегда очень радуюсь, когда друзья близкие приезжают. Хорошо, что у меня есть близкие друзья и там. Вот. И просто поговорить хочется. То есть вот выговориться абсолютно. И это результат, когда ты, ну, вот уходишь в себя, и ты только с единомышленниками можешь вот что-то там, эти вот какие-то вопросы насущные обсуждать.
Про бегство,
то нет, это, ну, я, конечно, могу сказать, нет, не бегство, а все скажут, да, ты, конечно, сбежал. Ну, мне всегда очень смешно, конечно, когда пишут, типа, сбежал с тонущего, ну, там, как крыса с тонущего корабля. Вот. И мне хочется спросить, да, ну, собственно говоря, вы же сами констатируете факт, что он тонет. Бегство, не знаю, ну, назови это как хочешь, честное слово. Я в этом плане не хочу себя там как-то, понимаешь, если ты поняла это именно так, значит, может быть, это так вот у тебя и выглядит. Я, наоборот, старался вот уже, скажем, я просто старался анализировать и каким-то образом, опять же говорю тебе, искать новые слова. То есть у нас, мы, может быть, там где-то в какой-то там одной-двух песен, которые были написаны с самого начала еще нашего, вот когда мы только приступили к альбому, и то там, собственно говоря, в общем, везде есть какая-то определенная надежда. То есть это не бегство, это продолжение пути, я вот скажу про себя так. И те, кто с нами пошел вместе, я говорю о группе, о техническом персонале, те, кто с нами выехал, мы же уехали все. То есть это не то, что там уехал я один, или там мы вместе с Шуриком, уехали все. И поэтому...
Потому что вы команда, и у вас...
Потому что мы команда, да.
Никаких, как бы, разногласий внутри не было, в том числе, как я понимаю, да, и таких мировоззренческих. Да. Это не просто так.
Мы не... У нас не было задачи убежать. Мы хотели сохранить себя, и особенно еще наших детей, потому что... ну уж жить, я, может быть, неудачный пример приведу, но он более такой, как экстракт, наверное. Я 10 дней провел в тайландской тюрьме, и это меня изменило. Ну, не изменило, изменило. 10 дней. всего лишь. То есть потом я проходил курс ПТСР там и так далее. Но это 10 дней в полном бесправии. Это такое унижение, которое ты... Твой организм хочет это, твой мозг хочет это забыть, как какую-то детскую травму. И в любом случае это потрясение, которое, из которого тебе нужно вернуться в человеческий какой-то облик. Ну, в данном случае там я через психиатра, то есть это, в принципе, нормальная вещь абсолютная. То есть я там прошел курс какое-то лечение, чтобы, потому что я первое время, когда давал интервью, у меня от таблеток, потому что я сидел на антидепрессантах, иначе бы просто я вот сидел бы в таком состоянии перед интервьюером. Может быть, кто-то там обращал внимание, что у меня где-то там, может, плывет голос, но это вот все было результатом того, что просто лечение проходило. Вот. И это уже изменило меня. Но я к этому, так сказать, то есть это была ситуативная такая момент, который он закончился, он имел смысл какой-то свой, был смысл в борьбе, то есть мы потратили это время все на борьбу, на то, чтобы нам оттуда избавиться, и помимо того, что мы вообще, когда, в общем, оттуда уехали, мы там камня на камне не оставили, вот, но
представляешь, вот ты говоришь,
я просто говорю, что
то есть, а люди, которые сидят, вот прикинь, ты сейчас понимаешь, я никогда нигде не сидела. Но
нет,
вот
я
говорю про другое. Подожди, сейчас а то я забуду. Конечно же, когда я сейчас слушала про то, что как на тебя это подействовало и что с тобой произошло, и что было после, это 10 суток в Таиланде. А представляешь, люди сидят сейчас годами в этом ГУЛАГе путинском. Годами. Люди, которые моложе и старше нас с тобой. Совсем дети и люди другого совсем, и старики. И они сидят, и нет никаких шансов выйти. Вот я все думаю, как вот с этим люди справляются и проявляют какую-то героическую силу, когда мы слышим их слова, которые они произносят в судах, да?
Вот. Это фантастические люди. Я думаю, что это самый, наверное, просто высший уровень управления своей души. Так, конечно, поступают люди уникальные, абсолютно. То есть я вот, например, я бы, наверное, так не смог, честное слово. Так вот идти прямо точно, зная, что тебя ждет. Честное слово, я признаюсь, я себя вот не считаю каким-то там... то есть я к себе отношусь... я знаю себе цену, но я бы такого не смог сделать, честное слово. Хотя, я не знаю, то есть тут такой вопрос... у меня же тоже есть идея, ради которой я, собственно говоря, и живу. То есть мое творчество, оно настолько мне дорого, что предать его, это для меня, все, конец моей жизни. То есть дальше уже просто нет смысла жить вообще. И тут, когда я употребил слово «тюрьма», понятно, что мы вспомнили и про политических заключенных, но люди, которые живут на территории, которая сама по себе напоминает тюрьму, они тоже становятся вот такими вот, чуть-чуть как бы постепенно склоняют голову, они меняются, они... Ну, происходит что-то на таком, не то что генетическом уровне, это, конечно, слишком далеко, просто психологически ты делаешь маленький один компромисс, второй, третий, и ты уже потом уже не понимаешь. Я говорю, что вот книжка «Слон», она в этом плане, конечно, ответ на многие вопросы. Просто люди живут без... они в себе спрятали все эмоции свои настоящие. И вот в этом проблема. И, наверное, мы, наверное, своим вот этой пластинкой мы как раз и хотели просто каким-то вот без этих, без сатиры. Мы даже убрали одну песню, которая просто по мере того, как мы работали, записывали пластинку, она просто прокисла, она потеряла свою актуальность. Mm-hmm. Под забором песни она что-то
Я помню.
Сатира — это не наша сильная сторона. И тем более, что мы там замешкались. В общем, то есть в итоге, в общем, мы решили не включать в альбом. Так что...
Последнее сейчас спрошу тебя.
Сейчас почему дальше рассказываю. Что... Это, как сказать... Мы намеренно даже спасаем людей для того, чтобы вытащить их оттуда. Именно творческих людей. Почему именно творческих? Потому что они, как бы, как правило, как маяки видны, и на них или слетаются все эти ублюдки, менты и так далее. Поэтому некоторых приходится помогать, вытаскивать оттуда. Для того, чтобы их не сломали. Для того, чтобы они сохранили свой стержень, свой талант, чистый талант. И это не бегство, это спасение. Это операция по спасению своей души.
Последнее. Когда альбом «Путешествие вокруг солнца» обретет уже какой-то вот свой образ сценический? Когда вы пойдете в тур именно с этим альбомом? Когда вы планируете?
Это хороший вопрос. Да, я о нем забыл ответить. Значит, фрагментарно мы будем сейчас исполнять уже песни из новой пластинки, но летом мы с командой художников, которые работают с группой Radiohead, мы с ними будем делать постановку шоу. И с ребятами сдружились очень хорошо, такие прекрасные ребята, в общем, и будем готовить шоу и с осени поедем в тур уже с новым альбомом, который будем играть весь, полностью. Сейчас мы вот будем летом готовить сценографию и все остальные вот вещи. А так фрагментарно мы где-то будем, конечно, петь. Вот так мы уже и так поем несколько песен из новой пластинки. Вот, но... Здесь вот это уже будет уже полная программа со всеми делами. Вот. А так что пока что вот будем фрагментарно петь песни, ну, перемежаясь со старыми, известными, там, да, любимыми нами.
Что вообще происходит с авторами, с артистами, с группой, когда все это уже ушло, и ты ничего не исправишь? Я имею в виду, вот все уже написано, сверстано, и все. Ты не можешь ничего изменить.
Когда ты приступаешь к пластинке, и ты понимаешь, какой объем работы тебя ждет, и вообще сколько всего ты хочешь сказать, и у тебя в течение этой работы происходят и какие-то что-то не получается. Это какая-то вот как зебра, да? То есть идет волна, когда у тебя вдруг накрывает вдохновение, потом тебе кажется, что ты вообще уже больше не сможешь никогда ничего написать. Эти сомнения... тебе кажется, что когда ты закончишь эту пластинку, то это будет так. Я буду голос бутылкой виски бегать по городу, кричать: «Я сделал это!» А в итоге просто выходит альбом, и ты сидишь просто около компьютера. С таким послеродовой депрессией. Вот. И здесь нужно просто... наступает такой момент, когда ты с ним прощаешься, потому что до этого ты бесконечно мучаешь всех своих друзей новыми песнями. Ты ставишь им эти песни на каждой вечеринке. Они: «Да я слышал уже». «Нет, послушай, это вот теперь мастеринг там и все остальное». То есть ты сам, когда ты там чинишь что-то, где-то уровень надо поднять, убрать. Я не буду сейчас всю эту технологию рассказывать. Вот. Ты просто это все вот слушаешь, а потом, вот я помню, в обсерватории, где мы сейчас вот делали презентацию, это было даже не презентация, а просто прослушивание. Мы там сыграли пару песен, но презентацию там было делать невозможно. Во-первых, мы еще не знаем этот весь материал, нам надо его отрепетировать. Во-вторых, там так холодно. Кошмар, это в горах. Этот телескоп огромный. И в финале мы открыли вот этот для телескопа вот эту там такая, ну, отверстие такое расползающееся, чтобы он видел небо. И все, что мне пришло в голову, я сказал, что теперь мы отправляем наш альбом в космическое путешествие вокруг Солнца. И я с ним простился. Все. То есть теперь этот альбом имеет свою жизнь абсолютно, которая ко мне имеет только косвенное отношение. То есть ко мне, к Янчику, к Шурику, ко всем людям, кто имеет отношение к этой пластинке. И могу сказать, что самое главное, что эту пластинку делали все талантливые люди. Все тогда, светлые, да, талантливые люди.
Тогда, конечно же, я должна от своего имени лично и от всех наших зрителей, надеюсь, сказать огромное спасибо всей команде Би-2 и всех, кого перечислял Лёва сегодня. Даю домашнее задание нашим зрителям послушать альбом, только послушать правильно, вот правильно сказал Лёва, от начала до конца, не вырывать там отдельные песни, не пропускайте, потому что это очень важно, послушать, да, посмотреть клип, который уже существует. А, что еще? А, ну, конечно же, надо прочитать роман Филипенко «Слон». Куда теперь деваться?
Очень как раз получилось вовремя к интервью, я бы сказал так, больше. Да, потому что, повторюсь, что был такой период, когда читать вообще не хотелось ничего. Собирались книги. У меня, слава богу, очень много друзей, которые мне привозят книги. А сейчас вот как-то все пошло, захотелось. Вот есть много новых интересных книг, которые меня ждут, и я прям с трепетом отношусь, жду следующего самолета, чтобы открыть книгу и отправиться, да, в другое теперь уже путешествие.
Спасибо тебе, дорогой. Я так рада, что мы с тобой встретились. Спасибо тебе за настроение и поздравляю с премьерой. Будем ждать, что будут говорить ваши зрители и почитатели, и слушатели. Это всегда интересно. Ну и нашим скажу тоже, пишите комментарии, дорогие друзья. И не забывайте, что мы с вами всегда. И все призывы, которые сегодня произнес в эфире Лёва, Би-2, вот они, по-моему, очень точные и правильные, да? Берегите себя и сохраняйте себя, не давайте себя обмануть, дорогие друзья.
Лёв, не предавайте свои мечты.
Спасибо тебе, друг. Привет всем близким и особенно одному человеку, который я знаю где-то там рядом, обнимаю, да-да-да. Спасибо вам, ребята. Спасибо. Пока, пока.
До свидания.